нашему Господу Иисусу Христу, что Церковь Иисуса Христа сегодня находится на этом месте. Мы пришли с вами поклониться, и зная историю вообще немного, да, зная, мы с вами знаем, что есть одно незыблемое вот в этой жизни. Это Иисус Христос, Господь. И это есть Церковь Иисуса Христа, которую никакие силы, никакие власти, никакие там обстоятельства не смогли поколебать. И Слово Божие говорит, что большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. И мы с вами знаем, что сила Церкви – это есть любовь, это есть Дух Святой. И пока Церковь и имеет эту любовь друг к другу, и потому она является видимой для людей этого мира, когда любовь есть в Церкви. И поэтому многие власти, вот мы с вами знаем, вот недавние власти в нашей стране, они хотели потушить эту любовь, они хотели запретить, чтобы детей приводили в церковь. Они хотели запретить, чтобы милость была явлена, вот, чтобы люди помогали друг другу в церкви. И было такое инструктивное письмо, да, в котором все это запрещалось. То есть, как бы это пресвитерам, вот, это все было написано там и запрещалось помогать друг другу, детей приводить в церковь, многие другие какие-то вещи. И тем самым они хотели потушить эту любовь, чтобы поколебать основания церкви. Но мы с вами знаем, что это все не получилось у них. И церковь, она до сих пор стоит и будет стоять на этом добром основании, твердом, которое есть Слово Божие, которое есть Иисус Христос, а властей этих уже нету. И еще будут приходить какие-то, может быть, люди, еще будут приходить какие-то власти, которые дальше захотят поколебать. Но Слово Божие говорит, что у них это не получится, не получится поколебать церковь, слава нашему Господу. И мы с вами сегодня собрались, чтобы нам на этом месте поклоняться нашему Спасителю Иисусу Христу. И в Ветхом Завете люди приходили и приносили с собой каких-то животных, там, каких-то вот птиц приносили, чтобы принести эту жертву для Бога. И мы с вами знаем, и как-то иногда так вот однобоко думаем, что на этом и заканчивалось их поклонение. Но Слово Божие говорит, что и тогда были люди, и тогда было такое как бы научение, чтобы люди не только приносили животных, но и сердца свои они готовили для этой встречи с Господом, чтобы сердца их не были готовы поклоняться Господу, любить Господа. И вот в 94-м псалме такие слова. Слова, которые написал человек, который любил Господа, который понимал, чего Господь хочет от народа своего, и уже в Ветхом Завете это было написано. «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами, в Его руке глубины земли и вершины гор Его». Боже, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паству Его, и овцы руки Его». И овцы руки Его, слава Господу. И вот эти великие такие слова, которые были сказаны для Господа уже в то время. Люди, которые, может быть, не имели в то время крещения Духом Святым, как сегодня мы с вами имеем, которые не были погружены в Дух Святой, которые не имели в сердце своем Духа Святого вот настолько, насколько мы сегодня имеем. Но и тогда некоторые люди, может, они понимали, как надо приходить пред Господом, что очень важно, чтобы, знаете, прийти и воспеть Господу. То, чем мы сегодня с вами будем заниматься. Воспевать Господу в сердцах наших. Благодарить Его за все, что Он делает в нашей жизни. Вот. Дальше написано, предстанем лицу Его со славословием. Благодарность. И Слово Божие говорит, что где обитает Господь? Среди славословий народа. Не так легко, может быть, нам с вами благодарить Господа. Потому что у всех разные обстоятельства в жизни. Разное, может быть, сегодня настроение у нас с вами. Но очень важно с верою предстать Господом. И когда с верой мы с вами приходим пред Его лицом, тогда Господь нам с вами помогает все наши обстоятельства решить, все наши трудности как-то, знаете, так вот как-то решить. Господь нам в этом с вами помогает. Поэтому мы сегодня с верой с вами будем молиться, будем благодарить, будем воспевать, будем сегодня вот возносить эту славу пред Его престолом. И тогда благодать Божьего Духа Святого, она будет наши сердца наполнять, будет нам помогать, будет нас с вами вот приободрять, утешать. Кто в чем нуждается, Господь будет нам с вами это давать. Поэтому склонимся пред Ним и будем сейчас с вами искать лица Его, благодарить. Аминь.
Маленькая рыбка от от мамы убежала. Маленькая рыбка непушною была. Маленькая рыбка в сети ой попала. Маленькая рыбка выплыть не могла. Надо, 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 надо быть послушным. Надо, надо, надо слушаться всегда. Надо, 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 надо быть послушным. Надо, надо, надо слушаться всегда.
Я увидал незнакомца одного. держал жемчуг редкий и дорогой, и я руку протянул, и тот жемчуг получил, он с любовью взглянул и меня благословил. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господней он и на землю принесет. Славу скорбных дней долго-долго я искал, не встречая ничего, распути я убегал, незнакомца одного, светом радости святой, незнакомца взор сиял, жемчуг в руках держал, жемчуг редкий.
Жить нужно так, как будто бы вчера. Там на кресте Господь сказал: «Свершилось», как будто бы вчера. За нас Он умирал, как будто бы вчера спасение даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни автор, придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук мы все, и я, и ты. Быть может, завтра.
Еще немного, и Господь придет. Я верю в эту истину святую. Я верю в то, что Господа народ оставит землю грешную, чужую. Я верю в бесконечную любовь великого Создателя Вселенной. Голгофский крест и пролитая кровь священной. Я верю в милость Господа Христа, что каждый день душою ощущаю и славят Бога искренне уста, когда я милость Божью вспоминаю, я верю в бесконечную любовь великого Создателя Вселенной. Голгофский крест и пролитая кровь любви Его священной. Я верю в то, что Божьи слова меняют жизнь наперекор устоям. Без них в глазах и в сердце пустота, и не найти на сей земле покоя.
Бесконечной вереницей улетает день за днем, время мчится быстро птица и грустно на сердце моем. Вот уж юность пролетела, вот и зрелая пора. Пролетают то и дело, словно вешняя вода. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. Там и старость недалека, а потом всему конец. С чем же там, в стране далекой, я явлюсь к тебе, Творец? Что скажу, слова какие, как тебе отвечу я? Где мои дела благие, вся в пороках жизнь моя? Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. С детских лет я очень рано познакомился с грехом. Он мой спутник постоянный, он покрыл меня стыдом. Грешной жизни злую повесть со стыдом читаю я. Душу жжет, как пламя, совесть. Боже мой, спаси меня. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. Бесконечной вереницей улетает день за днем. Время мчится быстрой птицей, грустно на сердце моем. Дай возможность мне и силы грех с души скорей омыть, и владыкой до могилы над страстями тела быть. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе. Помоги мне укрепиться в вере истине добре и с надеждою стремиться, сердцем пламенным горя к тебе.
Намного лучше и благо. Мы бы могли наше время, которое сегодня есть, на разное потратить. Кто-то бы пошел удовольствия какие-то получать, кто-то бы развлечься, кто-то бы занялся своими делами там на участке, но каждый в своем сердце разными вариантами услышал приглашение. Пойдем в Божий дом и послушаем, что скажет Господь к твоему и моему сердцу. И, судя по присутствующим здесь, никого насильно сюда не привели. Каждый согласился и сказал внутри себя, все может подождать, пока я пойду общаться с Богом. Ну так, друзья, все подождет, пока я буду общаться с Богом. Это мое самое драгоценное, это для меня самое главное, это самое важное для моей бессмертной души, которую сотворил во мне Бог, и который горит желанием, я так выражу это движение в сердце Бога, которое нам объясняет Библия, влагать в нас всегда новое из своего сердца в плане того, чтобы мы познавали его глубже и глубже. Я вспоминаю из Священного Писания событие, которое говорит нам о том, как благословенный апостол Павел, который призван был Богом трудиться и распространять весть о Спасителе Иисусе Христе среди язычников, пришел в этот греческий город Афины для того, чтобы там дождаться своего сотрудника. И пока было время, он общался с людьми на площадях, ходил в синагоги, благовествовал об Иисусе Христе. Ученый совет, или очень самые умные, как считалось в то время, люди, они услышали о том, что появился в их городе такой человек, который говорит о неизвестных им вещах. Вот их ум настолько был полный всякой информации про что угодно, но про то, что этот новый говорил, они еще не знали. Книга «Деяний святых апостолов» в 17 главе говорит о том, что афиняне и ни в чем не проводили время охотнее, как в том, чтобы говорить о чем-то новеньком. Люди, у нас есть разные пристрастия с вами, да, вот каждого индивидуально возьми, кто-то, минутку улучив, сразу залезет в компьютер, найдет там сайт, который называется автодром.ру там, и так далее, и начнет там искать какие-то машины. Кто-то зайдет в компьютере, будет там про какие-то изделия для дома что-то искать. Ну, да, ну полезно, но кто-то наконец-то урвет эту минуту, уединится и будет читать Библию. Что-то там выпишет еще себе для... Кто-то еще какой-то псалом новый разучит, кто-то еще какую-то песню, возьмет музыкальный инструмент и что-то там будет, новые звуки пытаться из него извлечь. Бывает такое? Чтобы они были похожими, как на композицию того известного, скажем так, гармониста или музыканта, который вот умел так извлекать, а у меня не получается. И подобное нам понятно. И вот, а эти люди, они... ни в чем охотнее время не проводили, как в том, чтобы о чем-то новеньком поговорить. И вот услышали, что возникла тема, популярное слово, да, нынче, люди говорят, я не в теме, он в теме. Возникла тема в Афинах, которую они еще не знали. Кто-то там пришел и говорит о каком-то воскресении из мертвых. Кто-то там, это кто такой? Да он вообще так по-ученому говорит, не простолюдина какой-то. Давайте его на свой научный совет позовем, пускай он нам расскажет, чего там он еще такое придумал новенькое. Обратимся к тексту Священного Писания, которое нам говорит об этом событии. Павел был позван этими людьми в Ареопаг. Это такой, скажем, своего рода ученый совет, где собралась интеллигенция того времени. Афины был признанным тогда центром культуры, образования в том времени. И вот эти люди, интеллигенция, они призвали его в свой круг, чтобы он им рассказал, о чем он там говорит, и такой шум поднялся по всему городу, и какая-то новая тема начала набирать обороты, а мы о ней еще не знаем, мы же элита, а мы ничего не знаем, такого быть не может. Чтобы простолюдины уже это все прокручивали, а мы, интеллигенция, ничего об этом не знали. Давай нам первым расскажи, потом мы будем уже простым всем давать, как мы к этому надо относиться. И Павел говорит свою речь. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства вымысла человеческого. Итак, оставивший времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними». Сколько я времени прочитал эту речь Павла? Она заняла буквально 3-4 минуты. 3-4 минуты. Но какая глубина во всем, что он сказал? Он сказал, что мы ниоткуда-то взялись непонятным образом. Мы есть сотворенные Богом по его образу и подобию. И что он всему дает жизнь и дыхание и все. И он сделал так, сотворил нас так. С определенными ограничениями. Для чего? Не для того, чтобы над нами издеваться, а для того, чтобы мы искали Его и нашли Его, потому что Он недалеко от каждого из нас. Слава нашему Господу! Он недалеко от каждого из нас. И Он каждой живой душе говорит, что он хочет вернуть эту падшую душу в общение с самим собою, но делать это через определенного рода изменения. Какое? Дальше следующая мысль. Он говорит, что оставляя времена неведения, неведение говорило людям, побуждало людей заблуждаться. Они искали, пробовали искать восстановление или, как бы сказать, связь опять с духовным миром через какие-то знания, через какие-то философии, через какие-то еще там высокие знания. А это невозможно. Действие должно было от Бога произойти, чтобы человека вернуть в духовный мир и сделать его способным общаться с Богом. И эта личность пришла, Павел о ней говорит, это Иисус Христос, слава Господу. И он говорит, что только через покаяние, им-то, этим грамотеям, очень было понятно это слово. Греческое слово, метаноя, оно обозначает изменение образа мыслей. Осознание того, что я глубоко падший человек, и желание с этим неминуемо расстаться, с осознанием, что эту перемену во мне может произвести только Бог, выраженное к Нему в молитве, оно и производит ту перемену образа мыслей, посредством которой человек становится другим и становится способным понимать Бога, потому что Бог поселяется в нем. Слава Господу! И он говорит этим умным ученым, оставляя времена неведения. Конечно, это обличение. Разве мы не согласимся с этим? Этим ученым мужам, которые, может быть, степени какие-то того времени ученые имели, он говорит, оставляя времена неведения. Другими словами, вы находитесь в неведении, вы заблудились, ища попыток соединиться с Богом силою знаний, силою каких-то еще наук. Это невозможно. Бог сам дает совет, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, принести свое покаяние, искреннее раскаяние перед Богом и глубокое осознание, что без помощи Бога никогда к Нему в общении не вернешься. Я представляю такое, он говорит здесь еще одну мысль. Он говорит еще о суде, потому что Бог будет праведно судить всю вселенную. Получается, что Бог через Павла объясняет этому собранию, этой аудитории, что грядет неотвратимый Божий суд. И для того, чтобы избежать этого суда, на него не попасть, Бог дает совет покаяться, прежде чем этот суд наступит. Для того, чтобы этот суд не постиг души, которые находятся в неведении. Я думаю, если бы была такая ситуация. Едут люди, умные, образованные, купили билеты на первый, созданный силой человеческого интеллекта, скоростной поезд, который со скоростью 2000 км в час может передвигаться по земле. Конечно, они собрались для того, чтобы провести там эту первую поездку, удостоиться там каких-то бонусов и так далее, пофотографироваться, и вдруг по всему поезду идет проводник. Или, скажем так, человек, который работает в экипаже этого поезда. И предупреждает всех, все вагоны прошел, пусть их там будет 3-4, проходит все вагоны и говорит им примерно следующее. Через 20 минут будет остановка. Я предлагаю вам всем выйти из этого поезда, и освободить его, потому что ровно через час на огромной скорости этот поезд провалится в пропасть, потому что впереди дорога разобрана, провалилась земля на глубину 150 метров. Такое может быть или нет? Я видел фотографию одного из городов, в котором внезапно на перекрестке двух больших проспектов диаметром примерно 40-50 метров провалилась земля на глубину 150 метров. Внезапно. Со всеми коммуникациями, с асфальтом, со всякими троллейбусами, автобусами, со всякими людьми, она внезапно, и с вертолета съемка, представьте, дырку диаметром 40 метров, глубиной 150 метров. Выбраться оттуда уже не сможет никто никогда. И он им говорит такие слова. Через час поезд рухнет в этот провал. Люди говорят, да, ну это какая-то шутка, это, наверное, специально, чтобы поострее ощущения были по проезду в первом поезде. Он говорит, нет, я вам говорю очень серьезно. А чем вы докажете, что именно так? Хорошо, он достает свой, как этот, планшет, да, или ноутбук, открывает, говорит, смотрите, вот заснято уже то, что ожидает этот поезд. Вот видите, это вы в этих вагонах, вот видите, он летит со скоростью, сколько я сказал, 1200 км в час, да, или 2000 км в час, передвигается, не касаясь земли, потому что там магнитное поле какое-то. И вот он падает, все, в эту пропасть, которая глубиной 150 метров. Вот видите, что с вами будет? И показывает дальше искореженное железо, останки человеческих и так далее, все эти крики, стоны, ахи, там кровь вытекает из окошек и так далее. Вот что с вами будет. А Павел говорит, что Бог подал удостоверение людям, что это именно так и будет, что Бог будет судить вселенную праведным судом. И подал удостоверение, что это так будет. Каким образом? Что это за удостоверение? Воскресив Иисуса Христа из мертвых. Слава нашему Господу! Если такое огромное действие совершилось, значит, не пустяковая ситуация будет, по поводу которой все это сделалось, что Агнец Божий, Иисус Христос, пришел на эту землю, принял такую же плоть, как у нас, для того, чтобы смириться до размеров человеческого тела, отдать себя на казнь за наши с вами грехи, пройти через смерть, приняв вот эти все оплевания, приняв унижение, приняв ужасную боль, приняв вот эти истязания, эти издевательства, воскрес из мертвых, воссел одесную Отца на небесах и ходатайствует за тех, кто поверит Его Слову. Если так это все могущественно, даже ум не может это постигнуть, значит, скорее всего, Павел говорит к этому собранию, имейте в виду, раз такое огромное и могущественное силы действия совершилось, это точно будет суд очень суровый. И чтобы его избежали души живых людей, им есть единственная возможность в Иисусе Христе принести свое покаяние Богу. Потому что Он точно будет праведно судить всю вселенную. Как вы думаете, через 20 минут перрон той станции, на котором остановится этот поезд, наполнился бы пассажирами этого поезда или нет? Вот так и многие люди в этом мире, к сердцам которых обращаются Бог, убеждая их, говорит, я очень близко к вам, потому что желаю спасения ваших бессмертных душ, которые я сам вас сотворил. Вы пустились в свои помыслы, в свои грехи, оставив меня и продолжая меня игнорировать, но я продолжаю вас любить и предупреждаю вас. Покайтесь, примиритесь со мною. Я послал для вашего примирения и восстановления со мной своего Сына Иисуса Христа. И Его смертью и воскресением уплачены все долги, все грехи вас лично. Но чтобы с грехами расстаться, принесите свое покаяние передо мною. Обратитесь ко мне, я готов вас простить, помиловать, освободить, чтобы не взыскивать с вас ваши грехи и восстановить вас в общении со мною, говорит Господь устами Павла. Слава Господу! И он даже выбрал такое слово, не просит, не умоляет, а говорит, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Повелевает всем людям повсюду покаяться. И еще одна мысль, друзья мои, давайте понаблюдаем за реакцией умных людей. Одни стали насмехаться, я не хочу долго ходить по этому, по разъяснению этого слова. Одни стали насмехаться над этим. Сердца их были полны презрения по поводу этой жертвы, по поводу этого действия Бога, по поводу того, что Бог близко к ним. По поводу того, что Он послал Своего Сына жертвой в искупление грехов всего человечества. По поводу того, что Он победил смерть, ад, дьявола и грех. И эта мысль вызвала в них насмешку. Другие стали говорить, похоже, что-то очень серьезное, но мы сейчас не готовы, чтобы серьезно подумать об этом. Мы думали, мы настроены были по-другому вообще на эту беседу. Мы думали, послушаем его маленько, да и все. А он такие глубокие струны нашей души затронул. Нам даже стыдновато как-то сейчас при всех начать тут каяться, объясняться перед Богом и так далее. Сейчас не то место. Мы, может быть, потом в синагогу придем и где-то там поподробнее расскажем. Павел, давай в другое время эту тему поднимем, а сейчас не к тому. Это не благословилось реакцией Богом, как и первое. Но смотрите, друзья, слово говорит нам, что некоторые же мужи, последний стих этой главы, некоторые же мужи немножко подводит меня зрение, уверовали. Между ними был и Дионисий Ареопагит. Вот так сердца открылись, что сквозь вот этот лес и эти горы всякой гордости человеческого знания все-таки луч истины Господней проник и проник до живого. И эти сердца смирились перед Богом, они уверовали, и они пошли дальше познавать того, который за них стал жертвою и воскрес из мертвых для их оправдания. Слава Господу! Но какая сегодня реакция твоя, сидящий на этом месте, переживающий близость Бога, либо то известие, о чем говорит Бог многообразно к твоему сердцу, и через стихотворение маленьких, и через пение взрослых, и через проповедь Слова Божия, которое ты слышишь от проповедника, что оно вызывает в тебе, разберись в своих чувствах, находясь в близости с Богом, либо насмешку, либо сомнение, либо стыд при всех обнаружить свои внутренние движения, или ты готов принести свое покаяние Богу, открыть свое сердце для Него и для своей бессмертной души, получить вечное спасение. Так тогда реализуй свое хорошее желание примириться с Богом и вернуться в общение с Ним. И покайся в своих насмешках, и покайся в своем ложном стыде, и удали от себя этот ложный страх, который мешает тебе сблизиться с Богом. Верь Ему в объятия Его, свое сердце, свою душу. У Него есть и бальзам, у Него есть и лекарство для твоего израненного грехом сердца, у Него есть врачество для твоей больной души, у Него есть спасение вечное. Слава Господу! Пусть Господь благословит каждого из нас на этом месте помнить и понимать, Он близок к нам, Он ждет, что мы будем искать Его так, что ощутим Его, но для этого нужно принести Ему свое покаяние, чтобы, будучи омытыми этими чистыми водами покаяния, опять войти в общение с Ним и наслаждаться, утешаясь им, укрепляясь Его Словом и Его благодатью. Слава нашему Господу! Я хочу вместе с вами, друзья, молиться Богу, кто видит и понимает, что это призыв для Него, открыть свое сердце для Христа, принять Иисуса Христа. Вы не стесняйтесь об этом, поднять руку и сказать, я хочу покаяться, выйти на это место, призвать имя Господа, вся церковь за вас будет молиться. Есть среди нашего собрания те, кто хочет покаяться перед Богом, хочет примириться с Ним, никогда еще своего сердца не открывал перед Господом. Если вы еще созреваете, не уходите никуда с этого святого места. Здесь Бог рядом с вами, Он и дальше будет говорить к вам. Мы, вставши, будем молиться Господу. Аминь.
Ах, за что мы переносим столько горя и забот? Землю пашем, сено косим так, что градом льется пот. Нас нужда бы не давила, мы б не знали и труда, если б Ева не вкусила запрещенного плода. Если б этим не сгубили долю праотцы свою, мы бы жили, да и жили, припеваючи в раю. Разве это не обида нам терпеть за грех чужой? Так ворчала Степанида с поля, идучи домой. Мимо шел барин богатый, барин добрый, траватый. Он их ропот услыхал и с участием сказал: «Не вините безрассудно прародителей своих. Слова нет, что жить вам трудно, но ведь это ж не от них. Для того, чтобы вы не смели на судьбу свою роптать, я хочу теперь на деле вашу твердость испытать. Завтра вы ко мне придите, я вам дам особый дом. В нем живите, как хотите, не заботясь ни о чем. У меня работать в поле вас не будут принуждать. Жить вы будете на воле, сладко есть и отдыхать. Если платье ваше худо, я велю другое дать. И к столу 4 блюда ежедневно подавать. Только вот мое условие, твердо помните его. Ешьте все вы на здоровье, кроме блюда одного. Так сказал он и простился с изумленную четой. Уж не сон ли это снится нам, Пахомушка, с тобой? Тут-то будет нам веселье. И наутро в барский дом поплелись-то новоселье Степанида и Пахом. Вот живут на новом месте наша добрая чета. Пьют, едят, гуляют вместе, знать им счастье не мечта. Им ни горя, ни заботы, ни нужды нет никакой. Хоть валяйся без работы, сбоку на бок, день-деньской. Им теперь всего довольно, им их избавила нужда, только мучает невольно любопытство иногда. Раз, сидя за этим блюдом, Степанида говорит: «Что за кушанье такое? Здесь сокрытое лежит. Если б только было можно заглянуть туда глазком и с краюшки хоть немножко, хоть лизнуть бы язычком». «Да его не меньше станет», — ей на то Пахом сказал. «Посмотри, но осторожно, чтоб хозяин не узнал. Уж не бойся, не узнает», — говорит ему жена. И поспешно открывает блюдо тайное она. Но, о чудо, из-под крышки, кто представит их испуг, две проворнейшие мышки быстро выскочили вдруг. Степанида закричала, в страхе руки опустив, и сама чуть не упала, крышку на пол уронив. Крышка вдребезги разбилась, мышки спрятались под пол. В это время дверь открылась, и хозяин к ним вошел. «Так-то», — слово воздержали, — грозно крикнул он на них. «Они вы ли осуждали прародителей своих?» Тут свое он наставление им полезное читал, и в тот час в село обратно перебраться приказал. Путь их хижине убогой им теперь не весел был, а Пахом жену дорогой будто правой все корил. «Ну, полно плакать не поможет», — наконец сказал он ей. «Осуждать-то всякий может. Ты не сделай, вот сумей».
Слова твои, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. Хвала моя, Господь, тебе, тебе, тебе. Глаза твои, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. А боль моя, Господь, к тебе, к тебе. Глаза твои, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. А боль моя, Господь, к тебе, к тебе, к тебе. Я истину искал, и я ее нашел. Господь ты мой Иисус, ведь я к тебе пришел. Ты Альфа и Омега, и ты один такой. И я смотрю на небо, Господь, я твой, я твой. Ты Альфа и Омега, и ты один такой. И я смотрю на небо,
Господь, я твой, я твой. Любовь твоя, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. Любовь моя, Господь, к тебе, к тебе, к тебе. Вся жизнь твоя, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. А жизнь моя, Господь, к тебе, к тебе, к тебе. Вся жизнь твоя, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. А жизнь моя, Господь, к тебе, к тебе, к тебе. Любовь твоя, Господь, ко мне, ко мне, ко мне. А боль моя, Господь, ты взял ее себе. А боль моя, Господь, ты взял ее себе.
Любовь добра не злопамятна, обиды не помнит и дня. Порою сурова, но праведна, во всем неподкупный судья. Ты судишь, но тут же и милуешь, смеешься и плачешь со мной. Богатством чужим не завидуешь, не ропщешь над ношей земной. Богатством чужим не завидуешь, не ропщешь под ношей земной. Откуда такая нежданная ко мне постучалась ты вдруг? Как жизнь хороша и желанная, верна, как испытанный друг. С тобой только зорька лучистая на небо сравниться могла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. И если ты искра лишь малая того лучезарного дня, какая же та необъятная, что любит на небе меня? С тобой только зорька лучистая на небе сравниться могла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. С тобой только зорька лучистая на небе сравниться могла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла.
Царь весь солнечный, ярче снега, царь царей. Друзья, скажем слава Господу. Я зачитаю от Марка, 14 глава, с 23 стиха, всем нам хорошо известную такую библейскую историю. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Я назвал свою проповедь «Подобно Петру». И вот давайте мы с вами рассмотрим, да, эту ситуацию. Мы видим, да, что ветер противный, Слово Божие говорит, волны, ученики находятся в этой лодке, там все в страхе. Время там написано четвертая стража, но это где-то между 3 и 6 часами, то есть уже, я так думаю, не знаю, как там со световым вот этим вот положение обстоит в Израиле, но я думаю, так уже не было светло, но уже было не темно, да, ну часа так 4, скажем, утра так, да, 5, может быть, уже рассветало. Но я так думаю, что 50 метров, наверное, Иисус был от них, да. И вот, значит, Петр такой говорит: «Господи, если это ты, скажи мне, чтобы я к тебе пришел», да. Иисус ему говорит, это Иисус говорит, да, это не просто слово, а слово, исходящее из уст Божиих. Говорит: «Иди». И Петр раз и пошел. Сколько он там прошел? Ну, наверное, эти 50 метров и прошел, уже был близко, да. Начал по сторонам смотреть, ветер, волны, включается разум у Петра, ну, как у всех, да, ничего себе, что со мной происходит. Начинает утопать. Иисус протягивает руку, говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился», да, поддержал его, и написано, они вошли в лодку, и ветер утих. Знаете, мне хотелось бы как бы такую аналогию провести, что бывает так в нашей жизни, да, такие обстоятельства, такие, может, какие-то там трудности, не знаю, там, духовная ли борьба, еще что-то, что мы, подобно Петру, как бы вот это слово, которое нам говорит: «Иди за мной», да, «Иди за Иисусом, в небо придешь», оно как-то теряется, и у нас начинает наш разум, да, он нам свои какие-то там страхи внушать, и мы начинаем утопать в этом мире, да, в этих волнах мира, этих ветер противные в обстоятельствах и так далее, начинаем утопать. Но Иисус, да, он всегда готов подать руку. Всегда готов подать руку. И, кстати, здесь интересно так написано, такое слово, написано: Иисус, Петр, он вскричал, да, «Господи, спаси». Кстати, неплохое для нас назидание, чтобы мы не стеснялись, когда у нас трудности, и когда жизнь рушится, и когда, может быть, грехи нас пытаются утопить, не постесняться, а кричать Иисусу: «Иисус, помоги», где-то в раскаянии прийти к Господу. Петр не постеснялся, слава Богу, если промолчал, может быть, утонул бы, но история нам об этом не говорит, как было бы. Мы читаем факты. И знаете, я, в моей жизни мне вот это место... Первый раз оно открылось так. Я уже об этом свидетельствовал. Ну, знаете, я в Назино был 4 дня назад, мы на катере были, и Саша Бессонов, он там свидетельствовал, как Бог ему открылся. Там все эти случаи в его жизни, там много-много чудес, на самом деле, реальных чудес таких, прямо сверхъестественных каких-то, в материальном мире даже происходило. И вот он рассказывает там нашим друзьям, кто на катере, там то и то. А я все это уже знаю, уже не один год все это слушаю, и такой сижу, и думаю, и мне вдруг открывается. Сидим там ночью, да, вот, и он это рассказывает, я думаю, ничего себе, а Бог народу израильскому, когда их вывел из Египта, да, он сказал: каждый год в Пасху, вот вы будете говорить одно и то же, и одно и то же, и одно и то же, все-таки повторение, оно имеет такое свойство, оно возбуждает чистый смысл, да, и когда ты не просто как попугай говоришь, там одно и то же, да, а пропуская через свое сердце, вознося славу Богу, когда ты свидетельствуешь о Его славе, я так думаю, увидел Сашу с горящими глазами слушающих, и мне самому стало интересно. Я все заново, но уже как-то по-новому начал слушать. И вот, значит, о себе рассказывают то, что вы знаете, но по-новому пропуская через свое сердце, чтобы воздать славу Богу. Еврейская мысль такая, нужно повторять, славу Богу нужно воздавать, воздавать, никогда не забывать, что Бог сделал в твоей жизни. Я был он там где-то сидел, где сестра Люда сидит, Скобелева, Люда, да? Ну, что-то ошибся, извините. Вот, и, знаете, была вечеря, а у меня была больная печень. Вот, у меня были гепатиты, там у меня они, много их было, всяких разных. Вот, и я сдал анализы, и мне нужно было после вечери ехать за этими анализами. На Верион, там, где я сдал, да, я сдал на Б и на С, думаю, ну, самые такие, да, опасные, вот, и я, значит, молюсь на вечере, да, уже после чаши, уже заключительная молитва, и когда я молился, я почувствовал легкое прикосновение и услышал не голос, услышал просто ясную мысль, пришло просто понимание, Бог, мне вот так, я не знаю, я голоса никогда не слышал, а тут пришло просто ясное понимание, что Бог говорит, я тебя сейчас исцеляю, а там у тебя анализы, которые ты сдавал дней 5 назад. То есть там плохие будут анализы, придешь в больницу и возьмешь эти анализы плохие, засвидетельствуешь им, что Бог меня исцелил, и сдашь заново анализы, и, ну, и так и засвидетельствуешь, что я тебя исцелил. Естественно, я как Петр начал утопать, мой разум включился, когда я пришел в больницу, и мне дали плохие мои анализы, вот, и я начал там сомневаться, я не стал, я дальше стал утопать, вот, и не стал ничего там рассказывать о Боге, ушел оттуда. Я мучился еще несколько дней, я жил на доме молитвы, и я открыл это слово, просто наугад открыл, когда пришел оттуда, у меня текли слезы, мне было так, как-то я думал, что Бог меня исцелил, а Он меня не исцелил. Я начал читать, и вот это слово «маловерный», «зачем усомнился», оно как бы мне прозвучало, как будто Иисус говорит мне, «ты маловерный, зачем ты усомнился?» Я еще все равно пребывал в этом сомнении, пока Александр Андреянович мне не сказал, «у тебя есть деньги?» Я говорю, «ну, есть там немножко, иди сдай анализ и не мучайся». Ну, нет, так нет, да, тогда самый простой вариант он мне подсказал. Я думаю, правда, пошел и сдал еще раз анализ, да. И когда я пришел уже потом за этим анализом, то, естественно, Бог-то, да, Он свою славу явил. Естественно, я получаю уже другие совсем, и этот же самый врач мне выдает. И я им рассказываю, она говорит, кто твой лечащий врач? Я говорю, Иисус Христос, им свидетельство опять так же, да. И все это, знаете, для самого меня это было таким как бы свидетельством, да. Свидетельством это просто очень сильно было мое переживание. Вот так вот Бог мне открыл это слово, да. Но понимаете... Я тут хочу недавно, 3 недели где-то назад, может, с месяцок назад где-то, мне просто как вот идешь так мимо где-то, да, и сварка, и раз такой, и как зайчика поймал. Вот я как зайчика поймал на стихе, знаете, каком? «И когда вошли они в лодку, ветер утих». Я просто, мне было что-то очень плохо там, и духовно там, и всякое разное обстоятельства. И я как-то так маленько заунывал уже, вот, и там... Открыл интернет, YouTube, и там знакомая проповедь, одного проповедника, и так просто пролистывал, как-то пролистывал, и просто слышал, на одно место сказал, этот стих зачитал, и я как будто вот этот зайчик поймал, как откровение, да, какая-то ясная мысль пришла. Смотрите, когда Иисус протянул руку Петру, он его поддержал, он его поднял, так скажем, из воды, да, и что он сделал? Он его поставил. А куда поставил? На воду. Поставил его на воду, ветер не утих. Волны такие же были. И написано, когда они вошли в лодку, только ветер утих. И что написано? И они вошли в лодку. То есть кто они? Петр тоже шел, оказывается. И тоже он же вошел в лодку. То есть получается, Иисус там не на руках его написано. И они вошли в лодку. И сколько метров, да, там, где он начал утопать, ровно столько же он прошел и обратно. То есть слава Господу. Знаете, меня как-то вот эта мысль, она такая, знаете, ну, прямо как откровение получил, что тогда я получил откровение, что маловерно зачем-то усомнился, и нужно вопить к Иисусу, да, и Он тебе поможет. А тут я получил откровение, кажется, уже 16 лет читаю это Слово Божие, да, а тут на тебе и что-то новое узнал, как будто вот читал и читал себе, вошли они в лодку, оказывается, они-то вошли в лодку, и Петр тоже входил в лодку своими ногами, в этих же волнах, с этим же противным ветром, и когда они вошли в лодку, ветер утих. И знаете, мне хотелось бы, как бы, ну, такую мысль сказать. Я тут как-то беседовал с христианкой, ну, с христианкой с одной, да, вот, и она рассказывала там, что вот у нее там обстоятельства такие, она... ну, миссионерка, вот, и обстоятельства, и вот говорит, вот бывает вот настолько трудно, вот бывает вообще просто, и говорит, молишься, ищешь Бога, и говорит, вот ничего не меняется, в обстоятельствах, да, а просто Бог вот как-то поддерживает, и ты в этих же обстоятельствах стоишь, на той же самой, на тех же самых волнах, да, переживаний, страхов, там и ветер противный, и какое-то там, не знаю, изнутри, извне, все на свете, но ты уже можешь идти потом, да, и как-то и ветер этот утихает в твоем сердце. Почему? Потому что рядом Иисус, Он с тобой рядом идет, да? Потом, говорит, опять бывает, проходит какое-то время, и опять бывают обстоятельства там очень сложные какие-то наступают. И ты опять все, начинаешь утопать, вопить к Иисусу Христу. Он опять поддерживает, но Он не выводит с этих обстоятельств так уж, что Он тебя, да, опять тебя ставит, и ты уже в этих обстоятельствах вместе с Иисусом проходишь их. Слава Господу! Но Иисус рядом, они вместе вошли в лодку. И ветер, говорит, утихает. Еще один такой момент. Не так давно тоже с одной сестрой беседовали там на севере. Она говорит, вот у меня там муж такой-сякой, там грубый. Это с мужьями часто бывает, да, жены знают, что мужья там такие бывают, вот. И разговаривали, она все это так открыла, мы с ней помолились там, просудили на основании Слова Божьего, что нужно делать и так далее, и так далее. И все, другой человек, то есть Иисус поднял руку, муж-то не изменился, муж вообще не знает, он на работе был там, да, что там происходит. А жена, оказывается, утопает, уже все там у нее мысли такие там приходят ужасные. И вдруг Иисус как-то ей там что-то производит в ее сердце в молитве, да, и она совсем другой человек. Вот она, воззвала к Иисусу, Господи, помоги, Бог и помогает. И в этой же семье ставит ее с таким же самым мужем, и она уже идет дальше, да. Ничего не изменилось, семья та же, и муж тот же, и волны те же бывают, и ветер противный, но нужно идти, но уже, да, человек способен опять идти, а не тонуть в этом. И побеждая, вознося славу Богу, да, идти по этой жизни. Слава Господу! И немножко, да, хочу продолжить эту мысль. Подобно Петру. Петр, вот проходит там 3 года, да, примерно, не знаю там сколько прошло. 21 глава от Иоанна. Я не буду все это зачитывать своими словами, где-то скажу, что-то зачитаю. Это помните, когда уже воскресший Христос явился ученикам, когда они уже на рыбалку пошли, Петр, как обычно, который был впереди, да, пошел рыбачить, и все за ним пошли, рыбачат. И вот, значит, Иоанн говорит, слушай, так там тот человек, который сказал нам, закиньте сети, да, когда ничего не могли поймать, опять возвращается все в начало, да, вот, это же Иисус, Петр там без одежды прыгнул, поплыл, и правда это был Иисус, да, и вот они сидят на берегу, вот, какие обстоятельства были тогда у Петра? Я так думаю, что он тонул тогда капитальным образом, отрекся от Господа, это уже было настоящее, да, ну, вот, брат Вадим говорил, там 40 там, метров, да, и там 150 метров глубина. Это, я так думаю, брат Вадим сильно-сильно преуменьшил. На самом деле, какие там 40 метров? Воронка будет диаметром со всю землю, а глубина будет до преисподней, до озера Огненного, да, когда вот это вот будет происходить, этот поезд со всем населением туда катится. И вот представляете, у Петра была такая ситуация. Он же прекрасно знает слова Иисуса, кто отречется от меня, того и я отрекусь. И вот он трижды клялся, божился, да еще в глаза ему посмотрел, да, и вот он находится в таком очень сильно утопающем состоянии. Иисус опять протягивает ему руку, говорит, да, ему, любишь ли ты меня, даже, говорит, паси агнцев моих трижды, и вот я с третьего раза начинаю. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих, истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя, то есть к Иоанну, да, на Иоанна посмотрел. Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Ну, до этого момента, да? То есть мы видим, что опять Иисус поднимает Петра из другой проблемы, еще более сложной, я так думаю, в духовном плане. Он его опять ставит и опять не уводит его с этого пути, да? А говорит, ты иди за мною. И даже когда возникают у нас с вами бывают вопросы, да, подобно как у Петра, а он что, а у того-то как, а почему там вот так-то Бог делает, а почему у меня такие обстоятельства и так далее, да, то очень важно, да, нам с вами понимать, что, что это воля Божия, что нам нужно идти за Иисусом Христом. Он говорит, не иди где-то там, а иди за мною. Он сам проходит этот путь. Он сам проходит этот путь, и нам поможет его пройти. Слава Господу! Что бы мы в нашей жизни не встречали. И в завершении читаю Иоанна 10, 10 глава, 4 стих, и потом с 14 по 16. Тут также Иисус говорит, что «Я есмь пастырь добрый, что я есмь дверь овцам». И вот 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Из 14 стиха читаю. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». И мы с вами видим, да, что... Может быть, сегодня, ну вот я во свете всей этой темы, о которой я говорю, этой мысли, может быть, мы сегодня с вами тонем в каких-то обстоятельствах, да? Может быть, какая-то борьба у нас там, может быть, грехи, а может быть, вообще, подобно как Петр, мы вообще упали духовно, и можно сказать, даже можно сравнить, что отреклись где-то от Иисуса Христа, да? Может быть, мы находимся в таких обстоятельствах. Иисус говорит, что Он пастырь добрый. И если мы знаем Его голос, и наши сердца Дух Святой нам открывает, да и мы слышим призыв Господа, то, во-первых, не нужно, как Петр, да, делал, подобно ему нужно поступать. Нужно вопиять и кричать: «Иисус, помоги, а то иначе все, беда, да, будет». И когда Он поднимает и поддерживает, мы не должны забывать, что Христос, наш добрый пастырь, Он свою жизнь за нас положил, и Он идет всегда рядом с нами, но чуточку впереди, пройдя сам этот путь. Слава Господу! Знаете, мне хотелось бы, давайте мы с вами помолимся, что, может быть, кто-то сегодня услышал и находится в подобных ситуациях, вот. Еще, может быть, не воззвал к Иисусу в покаянии вообще, как сегодня Вадим призывал уже. А может быть, кто-то уже сегодня идет за Христом и утопать вдруг начал. А может быть, кто-то сегодня Иисус кого-то поднял, и он опять сомневается, стоит, да, на этих волнах, и ветер-то не утих еще. Вот. Чтобы, давайте попросим, Господи, помоги нам, зная Твой голос, зная Тебя, Ты в наших сердцах, Ты на этом месте, чтобы Бог Духом Святым каждого из нас укрепил и помог идти за Ним, а идем мы в небо. Слава Господу, помолимся.
Ко мне подошел ты однажды, Иисус, когда я стоял на краю. Ты мне на ладонь, мой Господь, положил пронзенную руку свою. Ты мне на ладонь, мой Господь, положил пронзенную руку свою. Сказал ты тогда: я тебя поведу, ты крест свой возьми и неси. А я пред тобою пойду, и я согласился идти. А я пред тобою пойду, и я согласился идти. Где ты, тьмы нет? Где Господь, там свет? Где свет? Нет тьмы, мой свет, это Господь ты. Сказал ты еще, что вести меня рад, взял ношу мою понести, но чтоб никогда не смотрел я назад, и я согласился идти. Но чтоб никогда не смотрел я назад, и я согласился идти. Но если окружит меня теснота, не слышно мне песню твою, одно упование есть у меня, сжимаешь ты руку мою. Одно упование есть у меня, сжимаешь ты руку мою. Где ты тьмы нет, где Господь, да, свет, где свет, нет тьмы, мой свет, это Господь, ты.
Yeah. Слава Господу! И избавит тебя, и вознесет тебя. Слава Иисусу! И в этом сомневаться не приходится, потому что незнавшие Его познали, будучи в неверии, неведении, как сказано, сегодня было, свет просиял, и сегодня мы понимаем, что начавший свой труд совершит его до конца. Слава Господу, что мы сегодня в уделе Господнем. Я хочу начать свое слово сегодня со стиха Священного Писания, это 16 глава притчи, 17 стих. «Путь праведных — уклонение от зла, тот бережет душу свою, кто хранит путь свой». Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Это созвучно со стихом, который написан в предыдущей главе. Путь – жизнь мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней, которая внизу. Итак, Священное Писание говорит о том, что праведный или путь праведного – это уклонение от зла. Но мы с вами понимаем прекрасно, что никто из человек никогда не желал себе зла, правда? Никто не желает себе зла никогда. Но Священное Писание говорит, что путь человека прямо в его глаза, и есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их – путь к смерти. Это говорится о том, что люди могут избирать в жизни или что-то позволять себе, скажем так, заходить за определенную грань или черту, которую Бог определяет через свое слово, они позволяют заходить, тем самым причиняя своей душе проблемы. То есть слово Божие, оно призвано тебя и меня оберегать твою и мою бессмертную душу. Слава Иисусу! И вот Священное Писание говорит о том, что путь праведно – это уклонение от зла. Путь праведного – уклонение от зла. Конечно, мы с вами понимаем, что это говорится о верующих людях. Потому что праведных, где праведный находится? В скитах где-то, в монастырях. Где праведный находится? Кто сегодня праведен? Священное Писание говорит о том, что вера человека уменяется праведность. Бог делает по вере человека праведным. То есть это говорится о верующем человеке, который, как сегодня было сказано, там, внутри в сердце, он открыл себя для Бога. Он понял, да, Господи, он поверил Богу, и это меняется в праведность. И вот путь такого человека начинается уклонение от зла. Уклонение от зла. Конечно, мы понимаем, что критерий зла или добра является Священное Писание. Ни культура человеков, ни какие-то верования людей, ни какие-то законы или своды, или постановления каких-то, может быть, обществ или сообществ, друзья мои, нет. Это Слово Божие, которое к нам сегодня пришло в этом виде и является всемирно принятым в мировом христианстве, принятым, что это есть Слово Божие, от которого многие десятки тысяч и миллионов получили спасение, слава Иисусу, и получили свободу. То есть испытали в жизни, что это не просто напечатано кем-то слово или свод правил, а это богодухновенное слово, которое несет жизнь и благословение, которое оберегает наши с вами души, друзья мои. Конечно, в мире много всяких примеров интересных. Тут недавно в интернете смотрел какие-то законы. Вот в Китае, например, есть закон, что человеку, есть разные по этому поводу мнения, но есть закон, что если человек утопает, ему нельзя помогать. А это исходит из философии своего Китая. Они убеждены, что в судьбу человека не имеет права вмешиваться никто. То есть, какая у тебя судьба есть, ты должен, то, что тебе приходит в жизни, ты должен проходить это. Поэтому это оберегается законом, если человек врывается вероломно в судьбу какого-то человека. Вот тонешь, значит тонешь. Твоя судьба это, да? Конечно, много чего есть в мире интересного, можно было сегодня об этом говорить. Но, друзья мои, мы с вами вкусили о том, что это слово, оно несет благословение. Правда? По сей причине мы сегодня на этом месте. Но я хочу сказать о том, что Священное Писание говорит, это путь праведного человека – уклонение от зла. И я, конечно, есть вещи, которые, как бы, они прямо прописаны Священным Писанием, о них говорит в Ветхом Завете, а о них говорится в Новом Завете, они подтверждаются. Потому что, ну, мы с вами сегодня не все соблюдаем, что в Ветхом Завете написано, правда? Вот, а во время Ветхого Завета это было реально, это было требованием Слова Божьим, вот, это отслеживалось. Если что не так, то люди порицались или побивались камнями там, или так далее, так далее. Вот, смотря что они могли совершить, что позволить себя. Но сегодня Новый Завет отменяет какие-то вещи. Ну, например, кто прикоснулся в Ветхом Завете к мертвецу, тот нечист. Должен за стану идти, то должен сколько-то дней там омываться, освещаться, там за себя приносить жертвы и так далее, так далее. Вот, касательно там какой-то пищи нечистой и всего-всего подобного. Да, или, например, женщина, которая родила сына, она 33 дня не имела права приходить в служение в храм, в святилище. Она нечиста, она должна освещаться, очищаться. Вот, она была нечиста 33 дня. Вот, и если девочку родила 66 дней, вот. Ну, вот для меня это интересно. Я вчера сидел, рассуждал, думаю, интересно, ну какая разница, кого родила? Ну какая разница, кого родила? Наоборот, женщина всегда, Вадим говорит, сделана из тонкого, уже из переработанного материала, брат Вадим подчеркивает, что более изящно, да, а получается нечисто еще больше становится тот по Ветхому Завету. Ну, для меня это вопрос, я не знаю на него ответ, вот, но так было требовано Священное Писание, хотя я могу хоть отступить и сказать, что сегодня есть люди, которые этого придерживаются, унаследуют от старшего поколения, от бабушек, от дедушек, вот, они какие-то вещи удерживают, вот, но я хочу сказать о том, что есть вещи, которые отменяются Новым Заветом. Новым Заветом они себя изжили, они ушли в прошлое. Вот, они просто ушли. Это не является требованием Священного Писания. Но есть вещи, которые однозначно нам сегодня проговариваются. И они явные они, мы читаем их, они явно, они открыты, мы понимаем, то есть и за нарушение этих вещей, что человек, или заходя за эту грань, человек приносит вред своей душе. Но я сегодня не хочу говорить об этом, а я хочу говорить о том, о другой такой стороне, потому что Священное Писание какие-то вещи определяет для нас с вами. Мы должны, есть вещи, которые мы должны сами определить себя, потому что как бы, ну, уклонение от зла, и все мы хотим, чтобы наша душа, она была оберегаемая, то есть иметь благословение, счастье, устройство, духовный рост. То есть мы все так желаем, правда? И каждый здравый человек, он вникает в Писание, в себя, в свою жизнь, он сверяет, да, и определяет, полезно это, не полезно. А нужно, написано, все мне полезно, но не все назидает. То есть вещи, которые Священное Писание не заключает под грех, вот, или под заклятие, а оно определяет на выбор человека. Человек сам должен себе определить. Ну, помните, написано, одни дни различают, вот, а другие не различают, там, новомесячные, праздники блюдут, а другие ничего не различают, для них день ко дню равный. Один написано, ест, благодарит Господа, а другой написано, не ест, для Господа не ест. И Священное Писание определяет, что каждый человек сам должен в этом определяться. То есть есть вещи, которые сам человек определяет, молясь Богу, читая Священное Писание, он сам определяет. И, конечно же, есть вещи, как написано, всего испытывайте и хорошего держитесь. К сожалению, есть вещи, которые, испытав, то есть мы не переживаем от этого благословения, а наоборот, благословение улетучивается. Уходим. Вы знаете, вот вообще вера это уникальный дар Божий. Вы согласитесь со мной, да? Вот написано, мы читаем такие слова, напомню, апостол Павел говорит послание к евреям, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были и не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение, и написано, испытали поругание, и были в темнице, и это тоже все производила вера. Потому что, чтобы все через это проходить и быть, оказывать верность Богу, нужна та же животворящая вера. И это уникальный дар, который человек получает, когда приходит к Иисусу Христу. А Бог дает человеку веру. И вы знаете, я не раз слышал свидетельства людей, которые говорят, первые года или месяцы моего уверования мне было так легко. Я вот все верил и все приходило. а посредством жизни, времени, вот, как Саша сегодня говорил, когда включается ум, и ты начинаешь анализировать, бывает так сложно в что-то поверить, бывает, да? То есть, к сожалению, бывает и так. Поэтому, ну, знаете, вот враг душ человеческих, он знает, что посредством веры мы с вами получаем прощение, мы с вами получаем силу Божию, мы получаем Духа Святого. Вера дает нам силы подниматься, когда мы спотыкаемся, когда мы заходим. Вера дает нам способность принимать прощение Божие, потому что бывают люди, которые, знаете, которые что-то сделали, и им сложно принять то, что их Бог прощает. И это есть неправильно. Вы знаете, я недавно ехал в Суги и магнитофон включил, там откуда-то флешки, не знаю, дети включили, там псалмы поют. И есть такие псалмы, как притчи, такие притчи, знаете. И вот вам вот этот один псалом, он там повествует о человеке, о человеке, который неверующий был, у него жена верующая, он ее всю гонял, запрещал там все это, пропивал. Вот такая у него жизнь была беспутная. И в конце он, у него болезнь приходит, в конце его жизни на пути болезнь приходит, и он лежачий, и осознает, и кается, то есть призывает священника, священник там и свидетельствует, и написано, и он перед смертью всю ночь плачет свою, плачет, сокрушается о прожитых всех грехах. И там такая развязка в конце, что вот в последнюю ночь бесы пришли за душой. Пришли, ждут, когда душа отойдет, отделится от тела, чтобы как бы, сопроводить ее, да, естественно, место какое, да. Вот. И предстали ангелы Божии, и бесы говорят, а что вы тут предстали? Это наш клиент. Вот. И такой на весы список всего-всего. И там поется, ничего не забыли. Все на весы положили. И ангелы недоумение, что делать. Надо найти что-то, чтобы перевесило. И потом ложат ангелы платок слеза на эту сторону чашу. И там поется, что и платок перевесил. И священник утром приходит к этому человеку, а он уже отошел. То есть вот такая там притча, друзья мои. То есть это говорится о том, и это отображает истину Божию. То разбойник, которого вся жизнь прошла, можно только представлять, как на кресте, последний момент, получает спасение, славу Иисусу. И это вера делает. Это делает вера. И без веры написано, невозможно угодить Богу. Вера. Вот она приходит, она появляется. Возможно, она совсем маленькая. И даже, может быть, вот кто искренне кается, да, первый день выходит, кается, принимает. Вас и меня, и нас всех движет что? Вера! Она родилась от слышания Слова Божия, от действия Духа Святого через пение псалмы или хоров. Она начинает касаться сердца. Она может что-то не видать, даже меньше, чем горчичное зерно, но оно нас сюда привело. И для нас открывается совсем другая жизнь в Иисусе Христе. Слава Господу! И враг об этом знает, друзья мои. И он на это работает, потому что в Священном Писании написано, пораженный дух, кто может поддержать его? Написано, а дух человека переносит немощи его, а пораженный дух, кто может его поддержать? Кто может его исцелить? Кто может помочь? Друзья мои, нет. Поэтому, друзья мои, вот путь праведного, мы сегодня говорим о том, уклонение от зла. То, что, приходя в нашу жизнь, лишает нас веры, лишает нас дерзновения, ворует у нас мир, ворует у нас дружелюбие, ворует единство и так далее. То есть есть вещи, которые они зло приносят. Они приносят зло, и поэтому путь праведного – это уклонение. Это уклонение от всякого рода зла, который приносит урон прежде всего твоему и моему духу, друзья мои, потому что, враг, он желает обокрасть. Это его специфика, это его задача. Он пришел украсть, убить, и что сделать? Погубить. Так вот, мы сегодня говорим о том, что есть вещи, которые конкретно прописаны, и нам их просто, мы понимаем просто, и мы охраним себя от них, да? А есть вещи, которые мы определяем. То есть есть вещи, которые порой непонятны, может быть, нам, или еще не открыты какие-то вещи, да, и, возможно, мы что-то можем, не всегда будем способны уклониться. Вы знаете, я хочу сказать, в твоем и моем спасении Бог имеет прямое участие. Аминь? Имеет. И каждый, с каждым Бог работает индивидуально. Это говорит об этом Священное Писание, я сегодня хочу об этом поговорить. Итак, каждым Бог работает индивидуально, потому что Он тебя и меня ведет во святое святых, во спасение. И сегодня мы на пути. И задача Бога научить нас, чтобы, идя этим путем, мы научились уклоняться от всякого рода зла, в какой бы форме оно ни приходило, как бы оно ни выглядело важным или еще бесчинным. То есть, чтобы мы научились, и как написано, чтобы мы обрели навык к развлечению добра и зла. И это путь, и это жизнь. Но, например, о том, что Бог индивидуально работает с каждым. Если мы будем читать историю о Давиде, когда он вкушал, взял хлебы священнические, первосвященнические, то это было прямое нарушение заповеди закона Божьего Ветхого Завета. Никто не имел права дотрагиваться до этого хлеба. Давид ел. И Бог с него не спросил. Конечно, я говорю сразу, Давид не делал так всегда. Это было единожды. Это было единожды, но Бог с него не спросил. Священники, которые поддержали ковчег, когда повозка накренилась, поддержали ковчег, чтобы не упал, были поражены. Были поражены. А Давид взял хлеб, ел и спокойно пошел бегать по полям дальше, прятаться от Саула. Но случай с Версавией Давиду не прошел. Бог спросил. Сегодня это говорится о том, что Бог, Он работает с каждым индивидуально. И давайте представим себе, времена Ветхого Завета, это же стало не тайной, когда Давид взял хлебы. Саулу донесли, Саул пришел, священника этого умертвили, да, и так далее, что он ему пособником был, и так далее. То есть это же ясно все стало. Ну вот бы взяли себе за обыкновение теперь ходить туда за хлебом утром, как в магазин. То есть, это просто времена Ветхого Завета, никак не могло сопоставляться. Все понимали, что это святыня, ее нельзя трогать ни в каких случаях. А Бог с Давида не спросил. Сегодня мы слышали о Петре. Вы знаете, вот в чем разница Иуды и Петра? Они оба предали Иисуса Христа. Они оба предали. Отречься, я вот специально вчера по словарям побегал, по всяким ранам, по современным, по Ожогову, по всем. Вот, вы знаете, вот слово «отречься», если вот так все суммировать, это, например, отречься от престола, все, это не мое. Отрезок, грань провел, все, это не мое. И возврата уже нет. Отречься – это значит порвать всяческие отношения. То есть, Петр отрекся, и притом трижды, и еще и божился. То есть, по сути, они оба предали. Но в чем разница? В чем разница, друзья мои? А разница в том, что Петр, знаете, и Бог, Петр, он любил Иисуса. Он не устоял. Но это я говорю, это мое мнение. Разница, проблема в том, что я считаю, что Иуда, он не любил никогда Господа. А Петр любил. И когда вот сегодня мы слышали, напоминались нам от Иоанна 21 главе, Петр спрашивает, любишь ли ты меня? Он говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. И это было правдой. Иисус говорит, ты знаешь, что я люблю тебя? А он, да, он отрекся. Ты знаешь, я люблю тебя. Вы знаете, очень интересно, когда Петр предал Иисуса, мы с вами помним, я не буду перечитывать все места Священного Писания, и Иисус, помните, пропел петух, Иисус на него посмотрел, и потом все, Иисуса повели на распятие, все, крест, смерть, гроб и все. И когда утром, в Евангелии от Марка написано в последней главе, когда утром женщины пошли ко гробу, то они там увидели ангела, и ангел говорит, пойдите ученикам, скажите ученикам, что я воскрес и предваряю в Галилее ученикам, и там добавляют, и Петру. А почему Петру? Вообще-то Иоанн был любимый ученик, который лежал на груди. И правильнее было бы сказать, пойдите, скажите ученикам Иоанну, что я предваряю Галилеи. А ангел просто не знал, он по поручениям где-то был, и он просто не знал, что произошел факт предательства. Ну, представьте, все, он предал, и казнили, и через 2-3 дня воскрес. И ангел, позайди ученикам и Петру. И когда уже, мы сегодня слышали, Петр сам явился, написано уже третий раз явился ученикам, ни тени намека Иисус не показывает и не говорит, ну что, устоял? Ни тени намека о том, что смотри, впредь не торопись, ни тени, даже не упоминает, как будто этого факта не было предательства. Иди, паси овец моих. В этом все показывает нам Священное Писание о том, что Иисус любит тебя и меня. Он работает с тобой. Поэтому на пути, когда нам сложно, сегодня было сказано уже об этом, когда мы что-то не различили, а, возможно, и различимое проигнорировали и зашли за ту грань, которую Бог нам определяет для нашего же блага, у нас всегда есть возможность восстановлять свое положение. Потому что пока ты еще на пути, Священное Писание говорит, мирись с противником своим. Пока ты на пути, у тебя и у меня есть право восстановлять свое положение. И, конечно, конечно, Бог, Он смотрит на сердце. Оттуда приходит восстановление. Оттуда приходит падение из нашей глубины сердца. И оттуда приходит восстановление от глубины сокрушения и раскаяния. От осознания. Я не раз встречал людей, которых в церкви просто обличили. Они обиделись и ушли навсегда. Но я встречал людей, которые зашли за грань и их наказали. Но они плакали, умолялись и сказали, больше этого не дам тебе, враг. И Бог их восстановил, и они дальше приносят плод в служении Господнем. То есть это говорится о том, из глубины все исходит. И поэтому есть вещи, которые мы можем посмотреть и судить о ближнем и говорить, Господи, ну как несправедливо. Ну как несправедливо ты поступаешь как-то из Божьего? Нет. Бог видит сердце. Ему важно движение. Написано, он льна курящийся не угасит, и трости надломлен не переломит. Это говорится о Божьей природе, что он не спешит наказывать, а он долготерпит. Ну, зашел, и что дальше? Ну, пошел сын блудный, ну, расточил все, что имел. И что дальше? Что дальше? И Бог ждет. Бог ждет, когда Он вернется, когда ты и я, мы определимся, что все-таки мы научиться уклоняться от тех вещей, которые нам приносят зло. Друзья мои, пускай Господь нас всех благословит. Он на этом месте, слава Иисусу. Он Духом Святым, чтобы вселять в тебя и меня веру. Он Духом Святым на этом месте, чтобы тебя подымать, укреплять. Но чтобы ты и я, мы научились избирать, уклоняться. И, да, это было два человека, возможно, в Библии мы можем найти, которые смогли уклониться. Может быть, три, не знаю, которые смогли уклониться. Но здесь нет подробностей о том, что Бог их благословил или забрал еще во плоти. Это не говорит о том, что они не делали каких-то вещей, которые, может быть, ну, Бога огорчают. Это говорится лишь о милости Божией, друзья мои. Поэтому Священное Писание нам говорит о том, чтобы мы всегда приходили. А вы знаете, у левитов, в Левитов 11 главе мы читаем такие слова. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Освящайтесь и будете святы. Что значит освящайтесь? Что, вообще, кто может осветиться? А Священное Писание говорит, освящайтесь и будете святы. Путь праведного – уклонение от зла. Всего испытывайте, хорошего держитесь. И если ты, испытывая, видишь, что тебя враг обманул, обокрал, опустошил, что тебе сегодня не хочется молиться, что тебе сегодня не хочется прославлять Господа, что тебе сегодня не хочется служить, что тебе сегодня не хочется жертвовать, что тебе сегодня не хочется идти помочь кому-то. Если ты видишь, что ты в таком положении, то ты должен определиться. Ты должен увидеть, ты должен осознать. Значит, есть вещи, которые тебе приносят зло. Значит, есть вещи, ты не уклонился, ты не сподобился, не смог, не пободрствовал, не захотел, или еще разницы нет. То есть, но ты не уклонился, и это принесло душе твоей зло. Но сегодня правда такова, что написано, он и отверженного не отвергает. И это правда Божия. Слава Иисусу! Поэтому сегодня, пока ты и я еще мы во плоти, мы еще можем что-то менять, мы еще можем что-то исправлять. И Дух Святой на этом месте, слава Иисусу, чтобы ты не унывал, не там, как эти бесы пели, а кого, это наш клиент. Нет! Сын Божий за тебя пострадал. Он пролил свою кровь, Он тебя возродил, Он тебя крестил Духом Святым, чтобы ты был в небе там, где и Он, аллилуйя, слава Иисусу, и Он будет все делать до последнего момента для того, чтобы ты поднял свой взор, ты за Него к Нему воззвал, ты Его взыскал, а написано, Он недалеко от каждого из нас, как сегодня братья уже напоминают, слава Иисусу. Будем молиться, чтобы Господь нам дал мудрости, мудрости, когда у нас не получается уклониться, чтобы мы скорее исправляли свое положение, брали опыт, брали себе урок. Мы всегда вкладывали, вписывали там, нет, это мне не надо, это меня будет губить, это будет разрушать мои взаимоотношения, это будет разрушать мои дружеские отношения, это мою семью будет разрушать, это меня будет духовно разрушать. То есть мы определялись и вычеркивали, прочеркивали эту грань, прочеркивали, потому что Бог тебя и меня любит. Аминь. Будем молиться.